Господь положил мне на сердце вместе с вами, дорогое собрание, еще к предстоящей молитве прочитать Слово Божье с 39-го псалма. Мы будем читать первые 6 стихов. И будем еще читать 111-й псалом. Попрошу, кого не затруднит, мы в благоговении, вставши, выслушаем Слово Божье. Псалом 39, читаю второго стиха. «Твердо уповал я на Господа, и Он преклонился ко мне, и услышал вопль мой. Извлек меня из страшного рва, из тенистого болота, и поставил на камни ноги мои, и утвердил стопы мои». И вложил в уста мои новую песнь, хвалу Богу нашему. Увидят многие и убоятся, и будут уповать на Господа. Блажен человек, который на Господа возлагает надежду свою и не обращается к гордым и к уклоняющимся ко лжи. Много соделал ты, Господи Боже мой, о чудесах и помышлениях Твоих о нас. Кто уподобится Тебе? Хотел бы я проповедовать и говорить, но они превышают число. Жертвы и приношения Ты не восхотел. Ты открыл мне уши. Всесожжение жертвы за грех Ты не потребовал. Тогда я сказал, вот иду, в свитке книжном написано о мне». Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, закон Твой у меня в сердце. Простите, я немножко больше прочитал, так побуждение было. Псалом 111, читаю сначала. Блажен муж, боящийся Господа, крепко любящий заповеди Его. Сильно будет на земле семя Его. Род правых благословится, обилие и богатство в доме его, и правда его пребывает вовек. Во тьме восходит свет правым, благ он и милосерд, и праведен. Добрый человек милует и взаймы дает. Он даст твердость словам своим на суде. Он вовек не поколеблется, в вечной памяти будет праведник, не убоится худой молвы, сердце его твердо, уповая на Господа. Утверждено сердце его, он не убоится, когда посмотрит на врагов своих. Он расточил, раздал нищим, правда его пребывает вовеки, рог его возносится во славе. Нечестивый увидит это и будет досадовать. Заскрежещет зубами своими и истает. Желание нечестивых погибнет. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Прежде чем мы преклонимся к молитве, еще к нашему Господу, в конце этого молитвенного дня мы немножко на основании Слова Божия будем беседовать о твердости. Как вчера мы, Господь позволил, были в Верхнеднепровске в собрании. И там немножко говорили тоже Слово Божие, молились Господу. И там сказал такую мысль, которую и вам скажу. Всякое собрание во имя Господа для детей Божьих – это экзамен. Не просто назидание, не просто общение, не просто призыв, не просто откровение, а это экзамен. Потому что у Бога нет ненужных слов. У Бога нет лишних слов. У Бога нет только ласковых слов. Но есть и твердые слова непреложной истины Божьей. У каждого из нас, у детей Божьих, в прошлой нашей жизни, когда мы жили без Бога, было немало переживаний. У многих даже с самых детских лет. И как радуется сердце ваше и мое, кто из нас пораньше успел поверить Слову Святого Бога, поверить, что это Слово жизни. Вы помните, как Иисус говорил, записано в 6 главе Евангелия Иоанна, там 63-64 стих. Дух животворит, плоть не пользует, немало. Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь. И нам нужно было, как детям Божьим, вот каждый день, мы, может, и не понимали этого, испытывать себя. Экзамен сдавали. День прожил, прожила с Богом. Мы вчера говорили там, в Верхнеднепровске, о новом человеке, созданный по Богу в святости и истине. Новый человек – во-первых, это человек послушный. От начала послушался Бога и пошел этим путем. Новый человек – это радостный человек. Радостный человек, если он новый человек. Новый человек – это любящий человек. Сегодня добавлю. Новый человек – это твердый человек. Не так. Сегодня поверил, завтра разуверился. Сегодня был готов, а завтра уже не готов. Мы тут с братиком с одним разговаривали. Ну и немножко пришлось спрашивать его, как он Богу служит. Он говорит, да я в этом году только крещение принимал. Я говорю, рад. А ты теперь готов проповедовать? Он говорит, что? Я говорю, расскажу тебе немножко. Когда я начал ходить в собрание, ну, это было в ноябре 1947 года. Тогда мне было 22, ну, немножко с лишним года. И когда я чувствовал, что вера зарождается уже в разуме моем, в духе моем, думал, если я уверую, я обязательно буду петь в хоре и проповедовать. Исполнилось. А потом, может, я у вас это и говорил, стал я садиться поближе. У нас собрание, наверное, побольше вашего было тогда. Как раз регистрация завершалась там. Там я родился в то время. 23 февраля 48 года первый раз открыто молился я в собрании, как погибающий грешник, и получил радость рождения свыше. Стал новым человеком. Внутри меня зародился этот новый человек. Смотрю, пресвитер подходит к одному проповеднику. Видно, говорит, слово скажешь ему. К другому. Сижу и думаю, что они не в ту сторону головой машут. Если я буду проповедовать, никогда так не сделаю. Скажу только так. Ну и вот братику сегодня сказал, благодарю Бога по милости Его и силу Его. Уже 52 года я проповедующий. Ни разу не отказался. Ни разу. Хотя проповедующие знают, какие трудности возникают для того, чтобы передавать живое слово от живого Бога, твердого в обетованиях своих. И в истине своей, все проникающего Бога. То у самого себя что-нибудь неладно, то в семье, то еще в чем-нибудь, в церкви там, то от врагов Божьих и так далее. Приходится испытывать себя. Один зловредный человечек однажды говорит, да как же ты теперь будешь проповедовать, а? Говорю так, перед Богом буду проповедовать. Потому что вы, может, не знаете, а мне Господь это открыл. Потому что имею откровение от Господа. Каждое слово, которое ты говоришь, перед Богом. Почему в первую очередь этот экзамен как раз и приходится сдавать мне, стоящему за кафедрой, и каждому слушающему? В этом году Господь позволил мне вместе с молодежью нашего объединения побывать на молодежном общении в горах в Киргизии. У нас не так большое объединение, собрались тут, добрались туда 208 человек молодежи. Ну и 20 нас взрослых, как мы говорим. Братья-служители некоторые, ну и те, кто на кухне должны были трудиться. Я спрашиваю брата, который должен был проводить это общение. Кстати, я, по-моему, у вас говорил тоже. Я никогда не упоминаю слово «лагерь». Мне сразу представляется овчарки. Солдаты с дубинками и с баллончиками газа, с колючей проволокой. И мы называем фавор, молодежный фавор, подростковый фавор, детский фавор, взрослый фавор, семейный фавор и так далее. Мы же так поем, на фаворе побудем и снова пойдем за Господом мимо вражды. И спрашиваю брата ответственно за этот фавор: так какая у вас тема фавора будет? Он говорит: Откровение 1.3. Блажен читающий и слушающий слова пророчества книги сей и соблюдающий его, ибо время близко. Да, братья мои, сестры мои, открыл Господь, как вы сейчас слышали слово об откровении для Павла, чтобы мы, беря Библию в руки или Евангелие, не думали, что книгой Божией можно пользоваться, как я хочу, и толковать, как я думаю. Вы помните, как через апостола Петра Господь сказал: «Ибо никогда никакое пророчество не было произносимо по воле человеческой, потому что его изрекали святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым». Поэтому никакого пророческого писания нельзя разрешить самому собою. Ну, у меня нет сегодня слова, чтобы нам рассуждать, как что кто толкует. Но для нас очень важно, что откровение Божие продолжается по слову Его, по обетованиям Его, и исполняется это откровение Божие. И скоро для нас откроется то, что Господь сказал последнее. Время близко. Время близко. Кончится скоро. Вчера там после собрания вот брат сказал, что, ну, может, у кого вопросы есть какие. Брат, если сможет, что ответит. Хотя, говорит, он говорил в прошлый раз, что я не тот человек, который может отвечать на все вопросы. Так вот, и вчера немножко так удивился. Значит, первый вопрос. Сестра подала записочку. Что делал Христос в аде? Вы, может, тоже думаете, что Христос делал в аде? Я прочитал. Говорю, а я в аде не был. Если вас очень интересует и важно для вас, спросите Иисуса Христа. Если вы не знаете, что Слово Божие говорит, чем был занят наш Господь, когда нисходил в преисподние места земли. А нам важно знать, что ли, чем был занят Христос в аде. Нам важнее важно знать, чтобы в ад не попасть. Если кто из нас в жизни нашей не будет руководствоваться Словом Господа и не будет твердым в исповедании своем, в уповании своем, как мы с вами прочитали, есть всякая возможность в ад попасть. Недавно в одном доме меня спрашивали. Вот хочу, не получается. В одном не получается, в другом не получается. Говорю, как-то я где-то прочитал, что ли, или у меня оно родилось там где-то. Добрыми желаниями дорога в ад вымощена. Вы слышите? Не просто тропинка. Когда у человека много добрых желаний, и они все не исполняются, да вот не получается, да вот некогда, да еще что-нибудь и так далее. Как раз это дорога в ад. Почему Бог говорит так? Через апостола Павла и записал вот в 4 главе послания к филиппийцам. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе, Господе вашем. Тогда нам некогда будет думать про ад. Мы его будем вспоминать только тогда, когда видим людей, которых каждый день в ад провожают. Как-то ехал в поезде, ну и сейчас много ездят людей, которые называют челночники там или еще как-то там, бизнесмены, коммерсанты всякие. Полный вагон людей. Ну, у меня местечко было, так в уголочек сел, достал Библию, немножко читаю. А тут женщины наложили полно мешков, сумок, коробок всяких. Ну, а те, кто с базаром связаны, с торговлей, они обычно очень нескромные на язык люди. Ну, и одна сразу начала. А вы что там читаете? А говорю, вам будет это интересно? Ну, конечно, не спросила бы. Я читаю Библию. В общем, так начался разговор. И дальше больше. К ней еще присоединились люди. Пришлось читать им Библию. И дошли до того места, до слова Иисуса Христа, который сказал в 13 главе Евангелия от Луки. Если не покаетесь, все также погибнете. И повторил, говорю вам, если не покаетесь, все также погибнете. Их интересовал вопрос, почему там эти люди умерли, которые жертву хотели принести, а получилось, что Пилат их убил, и жертвы их не убил. Так получилось. В общем, так немножко рассказывал. Пришлось им пение петь. Да, я вчера тоже об этом говорил. Новый человек – это поющий человек. Не поют только злые люди. И обманывают себя те, которые говорят, я вообще не могу петь, меня медведь на ухо наступил там или еще чего-нибудь. Новый человек – поющий человек. Ну так я им чего мог пел. Она говорит, которая начала беседу. В общем, я поняла то, что вы нам рассказывали, Григорьевич. Я точно попаду в ад. Нет, нет, не попаду. Говоришь ты, Надежда, хитрая, оказывается, женщина. Если ты в ад не попадешь, другого места в космосе тебе Господь не приготовит. Или в рай, на новую землю, под новое небо. Или в ад, в бездну, в собрание к дьяволу и к бесам на веки веков. Она тогда заплакала, говорит. Да я и так тут в аде живу, а ты мне еще вот пророчишь, в ад попаду. Говорю, есть возможность туда не попасть. Значит, жить как я. То есть, верить в Бога. Верить Богу, покаяться, обратиться от всех злых дел, которыми ты занималась, дать Богу обещание доброй совести в крещении, вкушать святыню Его, хлеб, напоминающий тело Его, вино, напоминающее кровь Его, и готовиться с Ним вместе быть в жизни вечной и там участвовать в том же самом, только не на время уже, а навсегда. Вместе с Господом, вместе с ангелами Его, вместе со всеми спасенными, со всеми, кто на земле доказал твердость веры своей. Наверное, вы поете такое пение. Мне было на сердце так. Если поете, мы с вами его вместе споем, а потом немножко еще буду рассказывать, прежде чем приглашу вас молиться. Номер 184. Вот в этом старом сборнике. 184. Твердо я верю. Мой Иисус, им я утешен, и им веселюсь. Небо наследие хочет он дать. Как же приятно им обладать. Давайте, вставши на ноги, споем, пожалуйста. Твердо я верю, мой Иисус, им я утешен, и им веселюсь. Небо наследие хочет он дать, как же приятно им обладать. Вечно я буду петь с торжеством об Иисусе дивном моем. Вечно я буду петь с торжеством об Иисусе. Твердо я верю, сейчас от того, как я отдался, дитя Его, мир наполняет сердце мое, в нем нахожу я хлеб и питье. Вечно я буду петь с торжеством об Иисусе дивном моем. Вечно я буду петь с торжеством об Иисусе дивном моем. Твердо я верю, сильной рукой он простирает свой кров надо мной. Чтоб не случилось, радости дух вечно со мною, остыли друг. Вечно я буду петь с торжеством об Иисусе дивном моем. Вечно я буду петь с торжеством об Иисусе дивном моем. Чудный и полный мир и покой дух мой находит в союзе с тобой. Дай, чтоб тебе я сердце отдал, я умоляюся, ты возрастал. Вечно я буду
есть торжество об Иисусе дивном моем. Вечно я буду петь торжество об Иисусе дивном моем.
Садись, пожалуйста. Конечно, по милости Божьей, слово о твердости для меня не новое слово, потому что и вере моей за эти 55 лет, как я первый раз молился Богу, много пришлось сдавать экзаменов. Обо всем сегодня не смогу рассказать, но то, что побуждает Дух Святой, немножко поделюсь. Вот мы люди устроены так. У нас есть дух, душа и тело. И Господь вот так сказал о нашем духе, как в притче Соломона записано в 27 главе. Светильник Господень есть дух человека, который испытывает и все глубины сердца. Прежде всего, не голова, а что-то услышали, что-то увидели, что-то коснулось нашего сердца, начинается там испытание. Как реагирует дух? Или радуется, да? Вот, вы слышали, вот, я вчера там немножко говорил, так об Иисусе Христе написано в 11 главе Луки. В тот час возрадовался Иисус духом. И воскликнул: «Ей, Отче, было Твое благоволение открыть это младенцам и скрыть от мудрых». Возрадовался духом. Вы помните, когда еще возвещалось о Господе, ангел с неба пришел до Марии, рассказал ей, и написано так там дальше: «В те дни Мария поспешно встала и пошла в Нагорную страну проведать родственницу свою Елисавету, о которой она уже знала, что должна родить сына. И встретились». И там так написано, что когда Елисавета услышала голос приветствия Марии, то исполнилась Духом Святым. И воскликнула: «Что это мне, что Матерь Господа моего пришла ко мне? И блаженно уверовавшая, потому что совершится ей сказанное от Господа. Ибо когда голос приветствия твоего дошел до слуха моего, взыграл радостно младенец во чреве моем». Понятно, братья мои, сестры мои, наш человеческий дух – он как пламя горящей свечки. Любой ветерок дует на него. И он не продолжает гореть так же, начинает куда-то туда-сюда колыхаться. И дальше скажу, что не может быть твердым человек, если он полагается только на свой дух. Не может быть твердым. Надолго не хватит. Как-то мне пришлось еще в первых переживаниях так, ну, видеть, как бунтовали заключенные. Ну и нашлись такие, на их взгляд, твердые парни, когда их стали сначала из трансбоя обливать. Ну, а потом уже солдаты туда вошли и притащили в одну комнату, в коридор, положили плашмя там, не знаю, человек 12. И начальство много там было. А я тогда молодой был, верующий. И как-то я вам сказал про дух, так вот и я. Как-то страшно стало. Что же будет дальше? Что буду делать? Вот он говорит, вот этого. Здоровый такой мужчина, может лет 30-35, не знаю. Вытащили его. Рубашку ему одевают, смирительную рубашку. Это такой брезентовый мешок, сейчас резиновый бывает, но тогда, что я видел, то видел. И длинные рукава такие, ну и дырка для головы так. Сюда одели, руки засунули туда, потом ложат на живот, и вот так назад руки заводят, рука за руку. И он говорит, покрепче его. Он лежит на животе, начинает ругаться. Обзывает их всякими словами. Отпустите, больно же. Он еще покрепче. Они еще тянут. И он такой ласточкой выгинается. Говори. Даю честное воровское слово, что больше не буду бунтовать. Он не дает. Матерится. На них матерится. Он еще покрепче ему. В общем, мне как-то страшно было. Я молодой верующий был. Стоял и дрожал, как будто мне сейчас это придется. Потом смотрю, голова у него упала. Начальник, даю. Говори, даю честное воровское слово, что больше не буду бунтовать. Даю. Тот повторяет, говори, покрепче ему. Повторяет. Сломался дух. Твердости не хватило. Хотя бунтовал, хотя кричал и обзывал по-всякому их. Повторил вслед за начальником эти слова. Отпустите его. Стащили с него рубашку, а он встать не может уже. Все тело, но изгибалось же от боли. Вы слышите, что я прочитал? Твердо уповал я на Господа. И он преклонился ко мне. Как и каждому из нас, кто есть в нашем сегодня собрании, мы можем вспоминать такой день, такой час, когда Господь преклонялся к нам. Когда мы, может быть, думали, все кончилось, и мучились, или злились, или все на свете проклинали. Твердо уповал я на Господа, и Господь преклонился ко мне. И услышал вопль мой, и извлек меня из страшного рва, из тенистого болота, и поставил на камни ноги мои, и утвердил стопы мои, и вложил в уста мои новую песнь, хвалу Богу нашему, увидят многие и убоятся, и будут уповать на Господа. Блажен человек, который на Господа возлагает надежду свою и не обращается к гордым и к уклоняющимся ко лжи. Дух человеческий часто человека заводит в такие дебри, духовные дебри, душевные дебри, что человек погружается, как мы здесь с вами прочитали, в тенистое болото, глубокий ров, и кажется, откуда нет выхода, нет выхода. И многие ведь так погибают в этом тенистом болоте, в этом глубоком рве. Мы вот с братом ехали дорогой, он немножко просил, ну, может, что еще расскажете из ваших переживаний. Ну, и так немножко рассказывал. И один момент такой вспомню. Когда в 83-м году, ну, кончался у меня второй срок, 5 лет было, и меня снова... Вместо того, чтобы домой отпустить, в тюрьму привезли, чтобы добавить срок, потому что не соглашался с тем, что они мне предлагали. Ну и так, был такой один момент. Ночью хожу по камере, болел сильно. Еле хожу, с Господом разговариваю. Слышу в коридоре шум, женщин ведут. Ну, а там почти каждую ночь женщин выводят, ну, там 5-6 или сколько, 10 человек, чтобы они, ну, в камерах дезинфекции делали там, белили там, ну, к чему. И даже к такому страшному, ну, торгуют женщинами. У кого деньги есть, можно на ночь купить. И до нашей камеры. Смотрю, дверь открывается, не кормушка, а дверь открывается. Вижу, пьяный дежурный начальник. Давай, святой, выходи. Я говорю, не выйду. Уже первый час ночи. Я тебе сказал, выходи. Говорю, не выйду. Да не бойся, выходи. Ты вот над Надюхой молился. Ну, наша сестричка одна сидела тоже за то, что она с детками занималась. И так Господь устроил, нужда была, чтобы за нее там помолиться. Теперь выйди над Роской помолись. Мы ее второй раз из петли вытащили. Но я говорю, если для этого, тогда выйду. Только говорю, гражданин старший лейтенант, пусть женщины подальше отойдут. Это ее горе. Хочу с ней поговорить и помолиться. Я это и сейчас вспомнил, для меня это не новое, но так врезалось в сердце. Куда заводит человека дух его, когда он не исполнен Духом Святым, в котором есть сила, несгибаемая сила, твердость духа. И так вот, поговорили мы с ней немножко. Говорю, Роза, ну, у ней двое детей, с больной матерью дома остались. А ее посадили надолго. У них целая организация была такая, ну, нечистая. Дело делали они. И она боялась, что ее или расстреляют, или дадут ей не меньше 15 лет. И, как она рассказала, я много думала, зачем мне жить? Мама там больная. Скоро умрет, наверное. Кому нужны мои дети? Муж меня бросил. Вот. Ну и так. Ты будешь верить, что Господь, как для Нади той, про которую старший лейтенант сказал, как для меня, для человека, которого надо было на свободу отпускать, а меня сюда снова привезли. Бог для всех одинаковый. Он и тебя утвердит, и укрепит, только чтобы ты больше не грешила, не ходила теми страшными дорогами, которыми ты ходила. Будешь молиться, Господь и тебя избавит, и маму сохранит, и детишки твои целые останутся. Потому что с Богом никто никогда не погибал. А из погибели люди к жизни возвращались. Вот почему мы читали этот 111-й псалом-то, я еще немножко отсюда повторю, чтобы оно и в нашем сердце так запечатлевалось, и чтобы мы сегодня испытывали наш дух. Кем наш дух наполняется? Каким духом? Потому что кроме нашего духа человеческого есть много страшных духов. Помните, как через апостола Павла Господь сказал в 6 главе 11, в 6 главе послания к Ефесянам написано там, что наша брань не против плоти и крови. И повторяет, против чего наша брань? Против духов злобы поднебесной. Вот сегодня как раз и такая тема молитвы нашей. Чтобы Господь защитил церковь нашего братства от духов заблуждения. А их сегодня полно. Я иногда говорю, даже прошу, Господи, ты помилуй меня, если я не так говорю. Но я не понимаю, почему сегодня все силы тьмы получили зеленую улицу и разгуливают по всей земле. Под какими только видами не дышат они своим злым адским дыханием на дух человеков. В какие только бездны не заводят людей. Так, немножко повторю 111 псалма с 4 стиха. «Во тьме восходит свет правым. Благ он, праведник, и милосерд, и праведен. Добрый человек милует и взаймы дает. Он даст твердость словам своим на суде. Он вовек не поколеблется. В вечной памяти будет праведник. Не убоится худой молвы. Сердце его твердо, уповая на Господа. Утверждено сердце его. Он не убоится, когда посмотрит на врагов своих». Когда должны были меня судить второй раз, ну, болел я физически. Там в тюрьме. Ну, 5 месяцев мне пришлось сидеть с людьми, которые ненормальные. Или притворяются ненормальными. Это, братья и сестры, страшное дело. И сказать откровенно, я немножко боялся. Не только потому, что люди глубоко несчастные, не владеющие духом своим. Ну и так, молился Господу. В общем, наверное, уже 3 месяца прошло, 4-й месяц шел. Другое место не переводили. И я пел. Каждый день пел. Сначала для себя, потихоньку, потом по их просьбам. Давай пой, святой, пой, пою. И раз, и другой, и 5-й раз. И как-то они утихомирятся, отдыхают там. И обедать можно нормально почти с ними. Потом пришел один вечер, после ужина. А я-то и болею, физически болею. Желудок больной, печень больная, ну, так сильно болел. Говорят, пой. Спел. Давай еще пой. Еще спел. Еще. Говорю, теперь вы. Давайте по очереди немножко. Я вам пою. Вы мне спойте. Ненормальные, ненормальные, а знают. Особенно те, кто притворяется. Ну ладно, говорю, ребята, еще одну спою и больше не буду. Мне надо ложиться отдыхать. начал петь то, что было на сердце. Петь-то надо тоже духом. Помните, как написано там в 14 главе первого послания к Коринфянам? Буду петь духом, буду петь и умом. И начал петь. Помни око его над тобой. Второй куплет до половины допел. Если тайный ты грех совершил, если любишь притворной любовью, если в сердце ненависть таил. А тут на другой кровати напротив меня сидел человек, казах один. Он, видно, притворялся. Главный инженер был в совхозе. Почему-то там вражда получилась, и он зарезал директора совхоза. Ну и вот, попал в тюрьму, и вот в эту камеру. Он соскочил, схватил меня за горло, свалил на стол и начал душить. А я и так слабый физически. Но смог в уме попросить Господа. Нет, сейчас не помню, что я в милости просто сказал: Господи, ты видишь, в уме. Чувствую, ослабели руки. Четверо его схватили, на пол повалили и начали бить безжалостно. А двое меня подняли. Один говорит: дядя Яш, Бог поможет тебе. Слава Богу, горло целое еще осталось. Еще будешь петь. Так вот, Бог через Духа Святого дает твердость духу нашему. И вот тогда, когда уже вот третий срок-то дали, добавили 3 года, и на Мангешлаг отправили, где умер Николай Петрович Храпов. И долго писем не давали, почти год. Не знаю, как в клетке закрытой, ни писем, ни свидания, ничего нет. Один раз вечером пришли с работы. Дневальный говорит: иди, тебя отрядник вызывает. Пошел. Смотрю, у него на столе вот такая большая куча писем лежит. Ну, думал, на весь отряд. Зашел, поздоровался. Он говорит: смотришь? Это все тебе. Хочу — отдам, хочу — не отдам. Ну и так помолился в душе. Ничего его не просил. А было побуждение говорить ему, что вы знаете, не я же один в таком положении из детей Божьих. Сколько моих братьев и сестер сегодня еще в заключении находятся и болеют, может быть, и тяжелее, чем я. А их немало уже умерло в страданиях за Господа. Но у нас, гражданин капитан, у нас блаженная доля. Мы в жизни и в смерти с Господом, с Духом Его. Ну так, поговорили, там разговор, в общем, длинный получился. Потом говорит: забирай, иди, наслаждайся. И всю эту пачку мне отдал. Ну, зашел на свое место там и сначала помолился. Поблагодарил Бога. и давай перебирать. Ну, они же уже все цензором проверены, и отрядник их проверял. Одних по почерку узнаю, жену свою, там, детей некоторых. И сначала все поглядел, ну, а потом начал читать. Вытащил одно письмо из Душанбе, Таджикистан это. Пишет сестричка: у меня, Яков Григорьевич, было большое побуждение написать вам письмо и написать такое пожелание. Из книги пророка Исаии, с 26 главы, 3 стих. «Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он». И вот мы недавно выучили пение такое: «Лишь в Боге душе моей успокоение». Если вы не знаете, я вам хоть слова напишу. Прочитал, порадовался. Там еще несколько писем прочитал. Беру одно письмо из Молдавии. Братик молодой пишет: Яков Григорьевич, приветствие и так далее. Вы мне достались по жребию. У нас молодежи распределяли, кто кому из узников будет писать. Вот, вы мне достались по жребию. А я первый раз читаю Библию. Я недавно уверовал. И у меня такое желание написать вам пожелание. Пророк Исаии, 26 глава, 3 стих. Мы вот молодежью поем такое пение: «Лишь в Боге душе моей успокоение». 246 номер, песнь Возрождения. Я когда до этого дочитал, говорю: Господь мой, я еще раз благодарю Тебя. Иногда Ты говорил: истинно говорю вам, а нередко говорил: истинно, истинно говорю вам. И Ты сегодня мне от этого мальчика, который только пришел к Тебе, там, в далекой Молдавии, где я еще тогда ни разу не был, поблагодарил Бога, начал дальше читать. Взял одно письмо. Сестра пишет из Алматы. Ну, мы с ней раньше были знакомы, когда она еще замужем не была. Вот, пишет: Яков Григорьевич, я... Ну, так, уже у меня 6 ребятишек, сейчас у нее 14. И я, когда утром встану, сначала почитаю Слово Божие, помолюсь, напишу кому-нибудь из братьев узников хотя бы открыточку. У меня потом такой благословенный день. А когда я встану, кто-то из ребятишек меня поднимет там или еще что-нибудь. А сейчас вот это сделаю, потом почитаю там или потом помолюсь и так далее. И столько бывает переживаний. Так вот и сегодня. Я встала, а Дух мне говорит: напиши Якову Григорьевичу письмо. Не открытку, письмо напиши. Ну и вот. Приветствие написала и пишет: примите пожелание, как от Господа, твердого духом ты хранишь в совершенном мире, потому что на тебя уповает Он. Ну и спойте, вы же знаете песню, 246 номер, песня Возрождения. 3 раза в один вечер столько утешения и утверждения послал Господь духу моему. Сейчас, когда вот приходится ехать куда-то, как вот и сегодня к вам, по-всякому спрашивают, как и сегодня первый брат, с которым мы поприветствовались, спрашивает, как здоровье. Я говорю: это самое важное. Вы, наверное, собрание кончится, тоже будете спрашивать. Я некоторым говорю: почему вы не спросите меня, как у вас душа, как ваш дух? Почему не спросите? Вы как заключенный. С ними хоть 5 раз в день повстречайся, вот в зоне ходишь, У них есть три вопроса. Как дела, как здоровье и когда домой. А потом уже все остальное. А у нас по-другому. Как дух твой. Когда вы читаете Слово Божье, вы помните, какие переживания были у Иова. И вот там, по-моему, в 26 или 27 главе он так сказал друзьям своим, и он говорит, какой дух исходит из тебя. И кому ты говоришь это слово? И как ты помог бессильному? И как утвердил немощного? И как исследовал полноте дела? А это все сводится к тому же, дети Божьи, какой дух живет в нас? Какой дух водит наш дух? И какую твердость мы имеем в духе его? Потому что только когда мы исполнены духом его, тогда мы можем и дать отчет и твердость на суде. Или когда нужно будет умирать. Или когда нужно будет терпеть. Или когда нужно будет полагать душу свою за братьев своих. Вот брат Дмитрий Петрович говорил немножко, так мы перед собранием поговорили. Ну, он говорит, вот мы пишем ходатайство. А я говорю, мало. Ну, он сказал, так мы же писали вот там за Архангельск, где до молитвы сожгли, да? За Украину, там, за Карпати, там было это, вот в Ужгороде, там, нападение на тех, кто благовествовал. Я говорю, вот у нас там в Узбекистане сейчас пять братьев ферганских в КПЗ сидят. Дали им по 10 суток. Они приехали, 7 человек там, 5 братьев, 2 сестры. Там есть папский район, небольшое селение. Там зародилась группа новая. Приехали туда на посещение, на благовестие. Ну вот их и забрали. И в суд. И судили им по 10 суток. И в приговоре написано, чтобы, когда закончится срок, чтобы они заплатили за время пребывания в КПЗ, за расходы, там же их кормили, что их охраняли. А сестры их оштрафовали, ну, на 5 месячных зарплат. Ну, я немножко рассказал, разве только в Узбекистане, а что делают с нашими братьями и сестрами в Туркмении, что там глухонемые братья, у одного брата собрание было, у них молитвенных домов нету сейчас. Вот. Их раз всех в полицию отвезли, до 11 часов вечера продержали, потом отпустили, а четверых братьев оставили, двоих глухонемых и двух говорящих, и оштрафовали их. Больше, чем ихняя пенсия. Оштрафовали. Ну, а штрафы-то должны платить виноватые. Мы, верующие, штрафы не платим. Ну и так, не платили, и они. Пришло время получать пенсию. Забрали ихнюю пенсию, вызвали и сказали. Пенсия ваша пошла в счет уплаты штрафа. Будете еще собираться, мы теперь каждое собрание будем приходить. И отнимем у вас квартиры. А они, несчастные враги Божьи, немало делали, что отнимали. Как дети Божьи принимали. Ну, как помните, послание к евреям в 10 главе Господь записал через Павла такое слово. Вспомните прежние дни ваши, когда вы, бывши просвещены, выдержали великий подвиг страданий, то сами среди поношений и скорбей, служа зрелищем для других, то принимая участие в других, находящихся в таком таком же состоянии. Вы и моим узам сострадали. И расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее и непроходящее. Как хорошо иметь через Духа Святого твердость Духа. Твердость Духа. У нас одна сестричка, ну, лет 10 назад, наверное, она уверовала. Муж неверующий, выпивает. Она немножко походила в собрание, на крещение заявляет. Ну и так, как вот и у вас недавно крещение было, так и испытания. На испытании спрашиваю. Ну, мы еще посылали братьев домой, чтобы побеседовать, если можно, с мужем. Как он смотрит, что его жена будет принимать крещение. Спрашиваю. Так что твой Василий-то сказал, когда ты сказала, что ты будешь принимать крещение? Он говорит, сказал, если ты пойдешь купаться у баптистов, я еще больше буду пить и с чужими женщинами гулять. Говорю, а ты что ему сказала? А я сказал, Вася, я приму крещение, а потом ты хоть упейся или убейся, или меня убей. Бог усмотрит. Так и приняла крещение. Слава Богу. Начала служить Господу с горящим духом, с желанием. Начала петь в хоре. Уже 4-й год занимается с детками. Бог подарил милость такую, а у нее самой 3 детей. Дочка покаялась, крещение приняла. Сын покаялся, крещение принял. А вот недавно уже, смотрю, как раз на вечере у нас, вот августовскую, пришел Василий ее в собрание. Мы вечерю совершали. К концу собрания спрашиваю, ну вот кто здесь еще не участвовал? Ни разу. Ну вы подумайте. Ну и так немножко сказал. Что значит соединяться с Господом и друг с другом в одно тело и в один дух? Он говорит, я тоже хочу. Говорит, тогда иди сюда. Пришел до кафедры. Преклоняй колени и молись. И когда он молился, я вспомнил, что он говорил жене своей. А сам только недавно, последний раз, из реанимации вышел. Чудная милость Божья, человеку, который утопал в болоте, в глубоком рве, в грязи, в ужасе. А теперь дитя Божье, исполненное Духом Его. У меня так было на сердце посмотреть с вами сегодня еще на одного древнебиблейского человека. Вот живем мы, жизнь убегает, и остаются наши следы. У нас были или есть родители, которые нас благословляли, или дети, которых мы благословляли и благословляем. Я все вспоминаю мать свою. Она умерла, когда ей было 85 лет. За свою жизнь она 59 лет была христианкой. Ну, в 75 году я не имел возможности дома быть. Нужно было совершать служение там, куда Господь посылал. Ну и вот был я в одном городе. Позвонили туда, что если можно, приезжайте домой. Мама ваша умирает. Как вот некоторые из друзей ездили на похороны Николая Ерофеевича Бойко. Брат меня спрашивает сегодня, вы были? Говорю, нет, поздно сообщили. Только мы услышали звонок, Николай Ерофеевич умер, завтра похороны. Ну и так помолился я Господу тогда, поеду домой. Ну, на похороны все-таки успел, на третий день после ее смерти. Спрашиваю, как мама умирала? Рассказывает жена. Вечером в воскресенье была в собрании. Вечером в среду сказала: Нина, Дина, вы утром соберите детей. Кто будет дома, я буду умирать. Ну и мы, говорит, собрались 17 человек. Наша мама была богатая. Она родила 8 сыновей и 8 дочерей. Ну и когда она умерла, конечно, у нас было 2 брата и 6 сестер. 8 человек наших родных уже были в вечности. И отец тоже. Ну и мы, говорит, собрались. Она говорит: детки, вы поверните меня лицом к вам. На диванчике лежала там, к окну лицом. Мы повернули. Она говорит: подходите по одному. Первый подошел. Преклони, деточка, колени. Положила руки на голову, поцеловала, благословила и сказала: деточка, служи Господу. Другой, другая, третий. И каждому повторяла: служи Господу. Последнюю благословила, поцеловала, повторила: служи Господу. И перестала разговаривать. Только рукой махнула: поверните до окна. Как мы с вами здесь прочитали, сестры мои, братья мои, в вечной памяти будет праведник. В вечной памяти будет праведник. И не только у людей-то. Если он жил, она жила праведной жизнью, была водима Духом Божьим, но и у Бога. Вот у нас было прошлую субботу, воскресенье, там под Москвой, Любучаны есть, было большое общение. Ну, 1003, наверное, было молодежи, объединение Центра России. Ну, и вот первый день я приехал, когда и мне говорят, вот переживание получилось такое. Ехали братья на общение, и выскочила машина поперек дороги. И вот двое братьев умерли. Отец и сын. У отца осталось 9 или 10 детей, а сыну был всего 17 год. Потом я слышал, там молятся, один, другая: вот так погибли братья, Господи, там. Имел возможность говорить: вы хоть в молитве неправду не говорите. Как погибли? Погибают нечестивые. Внезапно верующие умирают, которые готовы к смерти. Или оставленные Богом на суд великого дня. Вы хоть Слово Божие прочитайте, 57 главу пророка Исаии сначала. Праведник умирает. Даже в Ветхом Завете Дух Святой открывал: праведник не погибает. И никто не помыслит, да? Мужи благочестивые восхищаются от зла, и никто не подумает, что праведники будут покоиться на ложах своих. Мне не надо сегодня много рассказывать. Просто, дорогое собрание, нам надо жить праведной жизнью и быть водимыми Духом Его днем и ночью. Как Павел такой верой ходил, такое откровение имел и говорил. И ныне я уверен, как и всегда, что возвеличится Христос в теле моем, жизнь ли то или смерть. И мы сейчас с вами будем молиться. И еще будем благодарить Бога. Значит, нам нужно быть только с помощью Божьей силы и Духа Святого твердыми духом нашим. Нам очень нужно быть твердыми в вере. Так написано. Я немножко прочитаю вот в первом послании к Коринфянам, в 16 главе, такое свидетельство от Господа. С 13 стиха читаю. Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды, все у вас да будет с любовью. Кто читает по плану чтения, вот мы сейчас учим из этого же послания к Коринфянам, 58 стих, 15 главы. А когда я повторяю эти слова, мне хочется немножко больше. И вместе с вами повторить это не просто как пожелание, но как слово от Бога. Он, движимый Духом Святым, говорит: благодарение Богу, даровавшему нам победу, Господом нашим Иисусом Христом. Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен перед Богом. Да вот, когда смотрю, начало пути веры детей Божьих, и вот пришло время Иакову умирать. И он говорит сыновьям своим: соберитесь, и я возвещу вам, что будет с каждым из вас. Собрались. И он каждому свое благословение дал, или свое откровение. И вот повторял сегодня еще раз, и вместе с вами повторю. 22 стиха, 49 главы Бытия. Иосиф, отрасль плодоносного дерева, отрасль плодоносного дерева над источником, ветви его распростираются над стеною, огорчали его, и стреляли, и враждовали на него стрельцы, но тверд остался лук его, и крепкие мышцы рук его, от рук мощного Бога Иаковлева, откуда пастырь и твердыня Израилева, от Бога Отца твоего, который и да поможет тебе, и от всемогущего, который и да благословит тебя благословениями небесными свыше, благословениями бездны, лежащей долу, благословениями сосов и утробы, благословениями Отца твоего, который превышает благословение гор древних и приятности холмов вечных, да будут они на голове Иосифа и на темени избранного между братьями. Да, твердых духом, а не колеблющихся, не метущихся, благословляет всемогущий Бог, в котором нет изменения и тени перемены. И вы сами думаете, не раз вспоминаете, когда читаете. Последняя встреча людей с Богом, да, как записано в 25 главе Матфея, когда одни оказались на правой стороне, а другие на левой. и скажет царь тем, которые по правую сторону его: «Войдите, благословенные отца моего, и наследуйте царство, уготованное вам от создания мира». Вы слышите, братья мои, сестры мои, люди дорогие, кто еще не мог вполне оценить, что значит жить под благословением Божьим, быть водимым Духом Его? Сегодня на этом экзамене, который дал нам Господь, мы могли видеть внутри самих себя, в разуме, в духе нашем, в душе нашей, в памяти, в чувствованиях наших, чем они наполнены. А я недавно в одном собрании читал такое слово, вот, ну, много же бывает нужды, так, в семейной жизни получается, там, или в церковной, и так далее. Это в 3 главе 1 послания Петра написано. И там в 9 стихе так написано: «Ибо вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение». Мы не призваны наследовать проклятие. Мы не призваны наследовать ужасы этой жизни, которые нас окружают. И часто, как волны, бросаются на нас, как звери. Когда мы твердые духом, когда мы под покровом Его благословения, будем жить, как и сказал Господь, и всякий живущий, и верующий в Меня, если и умрет, оживет. И живущий, и верующий в Меня не умрет вовек, потому что мы с вами бессмертные существа, не для погибели созданы, а для Царствия Его, блаженной радости на новой земле, под новым небом, на веки веков. И мы сейчас будем благодарить Бога. И что у кого есть, какая нужда, сказать Ему, а может, кому нужно первый раз молиться в таком собрании и попросить, чтобы Он и вас благословил, и принял к себе, и ваш дух наполнил Духом Своим, и водил вас дальше. У кого есть что на сердце, так и скажем Ему. Аминь. Будем молиться, пожалуйста. Кто будет молиться, погромче, в коротких словах. Самое главное, чем наполнено сердце, то и будем говорить Богу.